На эхе программа «Послужной список».
Итак, в Москве 15 часов 11 минут. Это программа «Послужной список». Совместное производство газеты «Труд» и «Эхо Москвы». И, соответственно, от газеты «Труд» у нас сегодня обозреватель Яна Маргасова, как всегда.
Добрый день.
От «Эхо Москвы» Ольга Журавлева. Кто-то уже пишет нам СМС, видео нету. А вы посмотрите, вот 6 человек, говорят, уже смотрят. Попробуйте подключиться еще раз. Может быть, там что-то у вас лично на компьютере подвисает. Да, видеотрансляция нашего эфира ведется по традиции на сайте «Эхо Москвы». А СМСки, опять-таки, принимаются, как всегда. Плюс 7-985-970-45-45. Что касается телефонов, мы чуть позже разберемся, успеем, не успеем, хотя хотелось бы принять телефонные звонки. Профессия, которая, до которой мы сейчас добрались, называется токарь. И вот сразу же я прошу тебя, Яна, ответить на вопрос юриста, политика, журналиста из Якутска,
да,
который пишет, разве токарь — это профессия?
Это профессия. В классификаторе она есть, во всяком случае.
Потому что он считает, что это специализация. Специализация кого? Металлиста?
Да, и мне было не очень тяжело готовить материалы.
Да,
отвечу,
да,
тоже.
Да, журналист написал, что я, наверное, тяжело было готовить материал. Сведения о токарях вообще не засекречены,
они
как
открыты,
выяснилось.
А токари, как мы выяснили, в целом счастливы, поэтому...
В среднем любят свою,
да,
работу, и в большинстве своем не слишком хорошо оплачиваются. Ну, с другой стороны...
Но в среднем и не жалуются. Вот,
в среднем и не жалуются,
это мои,
да,
данные.
Ну, а теперь я предлагаю перейти к нашей традиционной рубрике, которая у нас в это время случается, и все, что Яна так без особого труда собрала, она сейчас вам расскажет.
Фокус труда.
Итак.
Ну что же, токарь – это ведущая профессия на производстве, так как многие детали механизмов и машин изготавливаются на токарных станках. Это специалист по металлообработке. Токари работают на заводах, в любом производстве, либо в строительстве, сферы от кораблестроения до часового производства, то есть везде, где применяются металлоконструкции, станки, металлические детали. Среди специализаций данной профессии можно выделить следующие. Токарь-универсал, токарь-заточник, расточник, револьверщик, карусельщик. И все это зависит от того, на каком именно станке они работают.
Причем, я прошу прощения, универсал – это тот, кто работает на, может работать на любом из этих станков, я правильно понимаю?
Универсал – это тот, кто занимается выполнением различных операций по обработке металла. Режет, обтачивает, растачивает, нарезает,
ну, резьбу.
Да, соответственно.
Значит, все эти специальности ему подвластны.
Он просто, да, он владеет.
Вот это как раз, товарищ журналист, юрист, политик из Якутска, вот это как раз уже специализация в этой профессии. Правильно?
Да, конечно. И также можно сказать, что эта специальность, она избежала каких-либо модных переименований. Редактор должностной инструкции, несмотря на то, что меняются вот станки, но меняются они не настолько, чтобы вот были какие-то глобальные изменения в этой профессии.
Как если сразу начала я фантазировать по поводу того, как можно было переименовать каким-нибудь красивым словом токаря.
Менеджер
по металлу.
По обработке,
нет,
металлов.
Но это не менеджер, нет.
Нет, конечно, специалист. А вот специалист по металлообработке, кстати, можно. Но,
ну, мне кажется, токарь все-таки лучше.
Это,
да. Тем более, что
города.
Он работает на токарном,
конечно,
станке.
Конечно. И основные функциональные обязанности токарей – это изготовление деталей и узлов различной сложности в соответствии с конструкторской документацией, их последующая обработка на токарных станках, контроль соответствия деталей техническим требованиям и стандартам, а также токари непосредственно участвуют в наладке своих станков, на которых они производят детали.
О станках обязательно скажут сами токари, которые на них работают. И теперь я предлагаю обратиться к тем специалистам, с которыми нам удалось поговорить и кое-что записать. Я сразу скажу, что пришло много заявок. О чем это говорит? Ну, относительно много, конечно. Но достаточно. Говорит это о том, что представителей профессии достаточно много в целом. И есть люди, которые готовы рассказать о своей профессии. Значит, это все не случайно. Правда, был, вот, например, Владимир Михайлович из Мурманска, который всего год работал. Ну, видимо, вот у него другая профессия, но вот этот вот год, когда он был токарем, вспоминается до сих пор. Вопрос сразу на СМС. Есть ли токари фрилансеры? В какой-то степени да, потому что есть люди, которые...
Если, знаете,
выполняют,
если он ушел в гараж,
да,
то можно и так сказать. Хотя, с другой стороны, он уже,
что попросит, то и сделаю.
Частный предприниматель. Он,
ну,
уже.
Все равно фрилансер.
Да.
Почему,
в общем,
нет?
Да.
Андрей Харитонов из города Вяземский, Хабаровского края. Простите, меня не дозвонилась. 21 год стажа. Вячеслав, токарь из Самары, 22 года стажа. Вот с ним вы сейчас обязательно познакомитесь. Константин Владимирович Голенищев из Челябинска. около 30 лет с перерывом на учебу и службу в армии. Владимир Ильич Федоров, токарь-универсал из Таганрога. Вот такая у нас сегодня карта, ну, чтобы вы себе представляли, да, какие люди готовы говорить об этой профессии. Еще раз скажу, что записали мы только двоих, к сожалению. Да.
Чтобы перейти вот как раз к трудовой книжке и послушать наших гостей, приглашенных экспертов, я хотела бы сказать, у меня вот папа, он работал сразу после школы год токарем. И когда я готовилась к программе, он мне говорит: Ян, я тебе хочу сказать одно. Токарь — это профессия, в принципе, о которой никто не мечтает с детства. Ну, иногда бывают вот какие-то династии, да, там заводские, либо, может быть, моногорода, еще что-то. Это не считается. Но те, кто волею судьбы, как правило, попал в эту профессию, большинство людей вот таких, они в нее просто влюбляются и остаются надолго.
Ты знаешь, разговоры с токарями подтверждают твою вот историю твоего папы. И сейчас мы, собственно, с ними поближе познакомимся в нашей следующей рубрике.
Трудовая книжка.
Итак, первым номером нашей программы предлагаем послушать историю Вячеслава из Самары, который, ну, такой, я бы сказала, невосторженный токарь. Не то чтобы прям вот...
Может быть, он где-то глубоко.
Да, ну, может быть, человек просто вот такой достаточно, ну, такой достаточно спокойный. Или, я не знаю, может быть, его немножко смущал сам факт интервью. Я не знаю. Дело не в этом. И когда я задала ему вопрос, как он попал в профессию, он ответил, ну, в общем, так как на самом деле довольно многие отвечают в нашей программе. Слушаем Вячеслава.
Да по бухте. Ну, перед армией после окончания там техникума заканчивал. Решил поработать с токарем там несколько месяцев перед армией. Потом приду что-нибудь другое. Ну, так втянулся как бы. Да время-то было-то какое? Там начало 90-х, конец 80-х. Советский Союз там, ну, вот так, я на заводе тогда работал. А потом, через несколько лет, вот уволился сейчас в другой организации, работаю сколько лет, 16. Во-первых, я живу здесь рядом, где работаю, 10 минут ходьбы. Это в центре Самары. Ну, нравится, что не нравился, бы не работал. Работа творческая. Все мои знакомые спрашивают, первый вопрос, ты кем работаешь, сколько ты получаешь, и третий, сколько ты будешь продолжать еще работать этим токарем. Все, на этом про профессию уже... как бы заканчивается. Мне как-то не особо интересно было рассказывать про свою работу. Удовольствие доставляет, да. Когда еще когда получается, платили бы еще побольше бы зарплату. Ну, в принципе, можно на другом чем-нибудь заработать. Помимо этой работы, я еще токарь. Я на всяких работах работал на заводе. И на других станках, на расточником, там, металлист, короче. Всякое. Куда поставить, туда на заводе, чему научили. А здесь вот токарем-универсалом сейчас вот.
Вот, пожалуйста, Вячеслав, токарь-универсал. Вы могли слышать, и попал он в эту профессию, как он сам говорит, по глупости. Многие сначала говорят, что по глупости или по случайности, а потом вот так или иначе 22 года.
Но
это же уже
понимаешь,
никакой глупости не хватит.
Профессия, да, рабочее, среднеспециальное образование, и, соответственно, это то, чем, может быть, и пугали в детстве, опять-таки, да, вот.
Нет, пойдёшь... пугали всегда дворником, не надо. А, еще на фабрику пойдешь носки выворачивать. Вот еще такой есть вариант рабочей профессии.
Кладу в копилочку.
Да. На самом деле, не всякая работа на фабрике или на заводе есть именно выворачивание носков или закручивание гаек. И вот пример, живой пример тому, Константин, наш следующий герой, о котором я уже упоминала, из Челябинска, из промышленного, так сказать, нашего центра, да, что тоже особенно приятно. И вот Константин рассказывает как раз по поводу того, как он попал в эту профессию, и по поводу того, каким образом он получал образование в ней. Это тоже очень интересная история.
Работа токаря не есть профессия, это есть призвание. Когда я закончил школу и не поступил на земное отделение института, мой папа сказал такую вещь, что, Костя, тебе нужно получить ремесло, обучиться ремеслу. И вот он привел меня к интересному токарю, а он у меня был, ну, замначальника цеха. Он меня привел к одному человеку, Андрею Борисовичу Ступаченко. Слушайте, ну это был токарь с большой буквы. Вот. И вот он меня всему научил. Когда я потом поменял место работы, потребовали диплом, там, какие-то документы. Я говорю, у меня этого ничего нету. А что ты умеешь делать? Я говорю, дайте такой снок, я вам сейчас сделаю. И я сделал китайский шарик. И это вот типа матрешки, шарики один в одном, но только не разъемные. Из одного куска металла. И я вот сказал, я вам сейчас сделаю китайские шарики. только дайте мне станок, оснастка у меня с собой. Ну, я сейчас принесу оснастку, то есть она у меня дома была, все. Я вернулся домой за оснасткой, мне дали станок, и я вот буквально за 3 часа вытащил эти китайские шарики, положил начальнику на стол, он поглядел, и без проблем, ну, это помните, 92-93 год, когда с работой было очень плохо, и меня без проблем зачислили на работу. Я просто показал, что я умею делать останки. А на станке я могу делать все круглое и квадратное, без проблем.
Вот так, круглые и квадратные на станке.
А но все, только... как правило, и есть, либо круглые, либо квадратные.
Ну, квадрат, ну не обязательно. Ну, но главное, что круглое на вращающемся станке, да. Оно условно, конечно, круглое, там разные формы приобретает, но понятно, когда он вращается. А вот как квадратное на вращающемся станке, это немножко другая, наверное, история. Это немножко, это вот как на гончарном круге, круглое можно сделать любое, да, а вот с квадратным есть уже некоторые вопросы. Тем не менее, есть вот уже СМС у нас, правда, не до конца прошедшее, но тем не менее, очень интересная вещь. Хороший токарь, он как художник или скульптор, пишет нам неизвестный автор, но просто обрывается сообщение. Так.
Но 16 к 20?
На 16-20 они могут делать немыслимые вещи. Например, могут изготовить 2 цельных кольца, зацепленных друг за друга. Ну, вы только что слышали от Константина, что можно сделать китайский шарик. Как матрешка, только неразъемная. Вот вы себе представьте это в голове, как это можно вытащить на станке. И тогда понятно, почему человека приняли на работу без диплома. Токарь – профессия. Писали, требуется токарь – профессионал, а не специалист,
да,
пишет нам Лев.
Конечно.
Ну, это вопрос терминологии. Мы согласны со Львом, что да, действительно, если в классификаторе профессии указана профессия токарь,
да,
то нечего тут уже капризничать.
Есть разряды.
Разряды, да.
Есть.
Кстати, вот 6-й разряд у нас указан. Да, указан у нас у кого-то был указан. По-моему, как раз... Да, токарь-универсал, 6-й разряд – это как раз Константин.
Да, это самый высокий.
Вот.
Что касается образования,
да,
просто немножко. Токарь достаточно среднеспециального образования. Профессию можно освоить в одном из многочисленных профтехучилищ. Срок обучения 3 года для выпускников 9 классов и всего 1 год для тех, кто окончил 11-летку. К тому же можно прийти на завод. Как
вот,
правило,
вот так вот.
Как правило,
как рассказывал Константин.
Да, есть либо курсы при каких-то производствах, либо есть наставник, который с удовольствием.
И скорее всего,
обучает.
Если хороший наставник, то уже больше никакого образования не потребуется.
А наставники, как правило, хороши, потому что я пыталась уточнить у папы, а нет ли там некой дедовщины, например, да? Нет, это вот наоборот с гордостью, значит, передается мастерство, опыт и, соответственно, в добрый путь.
Вячеслав скажет несколько слов как раз о том, что для него профессиональная гордость, ну и вообще о том, что это за профессия, по его мнению.
Ну, была один такая работа, была, починил турбонаддув на очень дорогую машину, сломанную. Сэкономил одному знакомому много денег. Он был очень рад, до сих пор бегает. Но очень дорогую машину. Да, было приятно. Но это раньше было, а сейчас кому это надо-то? Это когда на заводе был, планы были всякие там. Я где работал, у нас 70 человек токарей работал на заводе. 70, 2 смены. Сейчас на этом заводе собаки бегают, все развалено. Здесь все заводы, которые здесь были, все разгромили. Там что-то теплится. Но я не общаюсь сейчас, я один, вот где я работаю сейчас, я там один. У нас небольшая мастерская. А всех, кого видел после завода, или они или умерли, или работают где-нибудь грузчиками, там это когда развалились все заводы. Сейчас в Самаре нет. Может, я ошибаюсь, не знаю. Я не могу сказать то, что вот нужны они или нет. Ну, я вот работаю, я почему работаю до сих пор столько лет, потому что это рядом с домом совсем. И то, что у меня условия очень хорошие. По Discovery был мегазавода Феррари, как делают. И там вот показали цех металлистов, которые вытачивают клапана токаря. Там вообще фантастика. Там у них пальмы растут в цехах. Это, оказывается, биоклимат этот полезен для производства автомобилей, вот этой Феррари. И там настолько у них это продвинуто все. Вот они там действительно гордятся. Там была такая программа, интересно. А мне, у меня все устраивает. У меня станок новый. Что надо, что мне надо, я все могу сделать. Все абсолютно. Все, что круглое, все. Ну, квадратное, можно повыпендриваться, но все равно можно сделать.
Вот так вот. Мне вообще очень нравится вот эта вот такая манера изложения Вячеслава, такая немножко... Немножко свысока, я еще, мне так кажется, по отношению вообще к жизни. Такой, да, философический, как тонко заметил наш звукорежиссер Светлана Ростовцева. По поводу качества, если можно, Ян, прежде чем мы перейдем к следующему этапу, про деньги уже несколько раз было сказано, да, что платили побольше, цены бы не было. Так вот, о том, какие качества необходимы токарю, Константин, он вообще все время все-таки настаивает на том, что это не совсем профессия. Это вот нечто. Нечто такое, да, особенное. Но, тем не менее, несколько слов на эту тему он мне сказал.
По профессии профессии токаря. Я могу делать... Самый мой любимый материал – это латунь и бронза. Могу вытащить вазу, могу вытащить подсвечник, могу вытащить пресс-форму любую. Да я вообще на станке могу сделать все. Вы знаете, тут все взаимосвязано. Нужен станок, инструмент, оснастка. Оснастку я могу сделать сам. Станок нужен. А все остальное – это только руки и голова. Понимаете, в чем дело? Я не понимаю, что такое хороший токарь. Знаю, что есть токарь, есть не токарь. Я вам говорил, что токарь – это не профессия, токарь – это призвание. Андрей Борисович, мой учитель, Андрей Борисович Тупаченко, вот он мне просто говорил: Костя, на токарном станке можно сделать все. Станок – это как кисточка для художника. А вот токарь – то же самое. Он принимает металл, он чувствует металл. Он знает, как заточить резец. Он просто чувствует это, понимаете? Он даже не то, что понимает, он это чувствует. Это шестое какое-то чувство. По-моему, вот, знаете, с этим надо родиться.
С этим надо родиться,
ты
Яна.
Знаешь, и мне кажется, это не то, что свысока они смотрят на жизнь, а это та самая уверенность
из
и самодостаточность, да, когда я могу все.
Это действительно так. Но вот единственная трагическая нота во всем этом в том, что, ну, мы уже слышали,
да,
что в Самаре,
честно,
например, с заводами стало совсем плохо, и там по этим местам бывшей славы, где 70 человек работали, специалистов таких, сейчас там уже, как вот выразился Вячеслав, собаки бегают. Ну, в общем, да, есть много всяких трагических моментов. Ну и один довольно печальный момент – это наша традиционная рубрика.
Платежная ведомость.
С одной стороны, настоящая рабочая аристократия.
Да, и токарь – это действительно самая высокооплачиваемая категория рабочих.
Угу.
И более того, профессия токаря имеет высокий уровень востребованности на рынке труда. Например, вот цифра по Санкт-Петербургу, которую я нашла, на 10 мест свободных претендует всего лишь 6 человек, профессионалов токарей.
Угу.
А что касается зарплат, средняя зарплата по России 15-20 тысяч рублей у токаря. Высококвалифицированный токарь в среднем по России может рассчитывать на зарплату до 40 тысяч рублей в месяц. Также у меня есть данные исследования портала Superjob. По Москве молодые специалисты зарабатывают от 20 до 25 тысяч рублей. В Самаре и Уфе от 10 до 12.
Вот, кстати говоря, наш самарский токарь зарабатывает около 20.
Вот.
Потому что он высококлассный профессионал.
Да. Вот те, кто имеет 3-4 разряд, это от года до 3 лет отработавшие, в Москве получают в районе 35 тысяч рублей. В Самаре и Уфе 16, и токари 4-6 разряда, я только сделаю ремарку, что Superjob исследовал предложение и вот спрос, резюме, могут рассчитывать в Москве высокий разряд аж до 80 тысяч рублей, в Самаре и Уфе, как я уже сказала, до 40. В принципе...
В Челябинске, в промышленном центре, 15 тысяч для высококлассного токаря – это нормальная зарплата. Ну, я вам скажу, что это немного. Мягко говоря.
Мягко говоря.
А особенно если учесть, что профессия очень такая,
но, видишь,
мужественная,
тут,
я бы сказала.
Тут одно дело жить в 10 минутах от дома, да, и в общем-то, если зарплата невысокая, но хватает, да, угу, на жизнь. А вот искать можно и можно найти, потому что...
Но тогда придется и город менять.
Да.
Несколько смс-ок, если можно. В нашей стране была основная специальность токарь, в том числе женская. Вы имеете в виду СССР или что? И, кстати говоря...
В общем,
да,
она сейчас не различается.
Но, тем не менее, она все-таки очень мужская по всему. Да? Женщина, которая работает с металлом, все-таки редкость. Согласись.
Ну,
и на заводе.
Было их много, и фрезеровщиков,
да.
И
ну, в общем, да, они же не вручную это гнут, но, может быть, организация интеллекта, она в большей степени мужская, да? Согласитесь. Сейчас еще остались ПТУ, вроде все подряд давно
переименовалось в колледжи всякие. Сейчас специальные учебные заведения, они называются.
Да,
все.
Но они могут быть и колледжами, суть-то это не меняет. Мой отец увлекается железом, в гараже сам сделал несколько тракторов. Для него токарь – это главнейший человек. У отца золотые руки, но без токаря он просто ничего не может. Скульптор Сидур фантастически работал на токарном станке, пишет Андрей. Ну вот видите, какая профессия важная. Мы обязательно продолжим послужной список после новостей. Никуда не уходите.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35, послужной список продолжается. Мы говорим о профессии токаря, мы настаиваем на том, что это профессия. Получить эту специальность можно по-разному, в том числе и практическим путем от мастера к ученику.
Подмастерье.
Да, а можно действительно получить некое образование в специальных учебных заведениях. Ну, еще раз скажи про техникумы.
В специальных учебных заведениях.
Это техникум, ПТУ или колледж? Как вот, вот слушатели не могут успокоиться? Это может быть как
да
угодно?
Вот, к сожалению, среднеспециальные учебные заведения никак фиксированы-то и не называются. Кто-то называет их техникум, кто-то колледж.
Ну, хорошо. Ладно. Да, как это называется? Договорились, что вот есть такое образование. Так. Боже мой. Некоторым людям, может быть, даже не стоит писать смски, может быть, стоит немножко
нам
отдохнуть.
Нам напомнили о фильме «Влюблён по собственному желанию».
Да, да, и вот там тоже
большое.
Вот он как раз, он когда
там
занимается аутотренингом, он говорит как раз, да, я там мастер, я художник, я там металл подчиняется мне, я творю. На самом деле это так и есть.
И здесь такое большое количество сообщений о том, что токарь – это художник, токарь – это скульптор. По металлу.
Угу. А вот пишет нам Евгений из Самары. Угу. Вячеслав, мы вам передаем телепатической связью через Москву в Самару. Не верьте Вячеславу, в Самаре заводы работают, выпускаем авиационный агрегат. Не работает тот конкретный завод, на котором работает Вячеслав. Это чтобы он не сказал, он сказал, может быть, я чего-то не знаю, сказал Вячеслав. А, выпускаем авиационные агрегаты, делать всякие хитроумные шары некогда, гоним план. Очень вырос госзаказ. Евгений. Приятно,
может,
что вы это
не
пишете.
Радовать, да.
Нам вот это радостно. Но есть все-таки еще у нас на местах отдельные недоработки, поэтому у нас следующая рубрика.
Выговор с занесением.
Константину я из Челябинска я обратилась с таким незатейливым вопросом. А что вас раздражает? Вот что вас не... Он такой какой-то счастливый и полноценной жизнью живет, да, что хочется уже спросить, ну, может, что-то все-таки плохо
он
в этой работе?
Что ничего не раздражает.
Ну, почему же? Что конкретно раздражает его вот в его ситуации, на его заводе, Константин рассказывает.
Меня раздражает то, что, к сожалению, никто не собирается заниматься ремонтом оборудования, что оборудование устаревает, что станки никто не обслуживает, как это положено. Вот. Понимаете, не обновляется станочный парк. Понимаете, в чем дело? Вот у меня мне один раз попался южнокорейский станок. Вы знаете, вот станок производства Южной Кореи. Это мечта. Я бы на этом станке бы проработал бы с удовольствием всю жизнь. На нем можно сделать все. Я работаю на станках производства украинского производства Краматорска. Нет, претензий у меня к ним нету, за исключением тем, что их, к сожалению, довели до такого состояния, что они практически работать не могут уже. Для меня работа на станке – это работа на станке. Тут есть еще машинное время, определенное время. Когда ты делаешь деталь с короткой машиной обработкой, тут уже ни о чем думать не надо, только на деталь. А когда большое машинное время, то есть запустил станок, и он долго движется, можно послушать музыку и любимую передачу. Я, кстати, больше всего слушаю «Эхо Москвы».
Ну, понятно. У нас и токари-то в нашем списке всегда особенные. И вот мне приятно, например, узнать, что вот человек у станка слушает «Эхо Москвы».
Конечно. А значит, он
пока
не
там
один.
Машинное время да. не дошло до нужной кондиции. Угу. Это замечательно. Вот когда знаешь, для кого работаешь, сразу как-то жить хочется. А Дмитрий из Екатеринбурга рассказывает, что его дедушка был токарем-карусельщиком, и он был лауреат Ленинской премии. Вот чтобы
ну,
вы знали.
Вот. Это, так. конечно, немножко из доски почета, а если вернуться к выговору, то я хотела бы... еще от себя все-таки выговорить. Есть такое понятие, как техника безопасности, охрана труда. Все-таки токарь...
Понятие
либо,
есть, техника безопасности хуже.
Токарь, либо фрезеровщик, да. Профессии, которые называются профессии с повышенным травматизмом.
Угу.
Глаза, руки, травмы.
Отлетевшая
но,
болванка.
Не дай бог.
Представляется.
Но я попыталась с этим разобраться, и все-таки это связано с несоблюдением как раз той самой техники безопасности, с неким лихачеством, с попыткой как-то упростить себе, может
а
быть, какие-то операции.
Правда, что на токарных станках до 18 лет вообще нельзя работать?
Правда, это запрет.
То есть даже если человек поступил после 9 класса учиться, его до станка не допустят без специалиста?
Не допустят, нет. Ну, я думаю, на учебных-то, конечно, да,
ну,
допустят.
Ну, то есть всё равно не самостоятельно.
Да, и на работу его не примут вот, за отдельный станок угу. на рабочее место.
Понятно.
Правда.
А токарный станок – средство повышенной опасности.
Так вот, на самом деле существуют инструкции, которые полностью на 100% делают труд токаря безопасным. Вот что я узнала. Но все вот эти травмы, это, соответственно, там, не буду одевать очки, например, да, или там, не опущу кожух, обхитрю кнопочку, которая запрещает, значит, угу. без этого защитного кожуха включать угу. агрегат и что-то вот типа этого. То есть ещё доработка своих же станков.
Это в любой профессии,
да,
связано просто вот с таким... Вспомни, сколько мы там говорили о разных других тоже специальностях, где могут быть всякие опасности. ответственности, там, от кузнечного дела до лесоповала, все что угодно. Если человек серьезно относится к профессии, да, то он знает, где эту грань переходить нельзя, и сам себя бережет. Так что лихачество это немножко, немножко не из этого. И машины тоже некоторые управляют так, что, казалось бы, жизнь им недорога, ни своя, ни чужая. Еще один вот интересный момент. Вячеслав уже говорил, да, что знакомые спрашивают, там, дескать, когда ты перестанешь уже. Но на самом деле, я говорю, Вячеслав, знакомые-то, которые обращаются к вам с просьбами постоянно, вот то машине там чего-то нужно сделать, то еще что-то. Он, кстати, делает для знакомых это бесплатно. Я говорю, наверняка они втайне-то вас уважают и ценят и вашу ничего специальность, бы. И не
может
хотели бы, чтобы вы перестали работать
с токарем. Со страхом спрашивают.
Вот. И насчет того, уважают ли знакомые, Вячеслав сейчас продолжит.
Я нисколько не сомневаюсь, что уважают. У меня много друзей. У меня всякие друзья есть. Они мне иногда даже завидуют. Особенно те, кто начальниками большими работает. Говорят. У тебя, говорят, голова пустая после работы. А у них рабочий день продолжается круглые сутки. Я вижу, как они. Вот это один из плюсов, то, что я смену закончил, вышел, голова пустая, и ничего не думал. Тебе я забивал голову этими железками, ну, смысл-то какой. Все, у меня есть футбол, у меня есть баня, рыбалка, машина, гаражи, увлечения всякие. Друзей полно. Такая профессия, как лесоруба, шахтера, чисто мужская. Военного, только не хотел сказать милиционера. Нет, не милиционер. Да, это мужская профессия. Ну, знаете, вот я бы своим детям не рекомендовал бы. Да ну, не модно это сейчас. Сейчас же модно, что, пойти во власть, каким депутатом, политиком. И не пожелаю, у меня дети-строители будущие. Политиком и депутатом, и тем более милиционером. Когда пришел с армии, мне предлагали такую работу. Нет, нет, нет. Я верующий человек. Я перед Богом буду честен, потому что я честно зарабатывал свои деньги. Взятки никого не вымогал. Мзду не брал. Я мзду не беру. Не сдержал обидно, как верещагин.
Между прочим, это одна тоже из позиций. Вот нам часто пишут, вот тут начинается, вот Антон пишет, за кого, за токаря или за банкира? Антон, помимо, собственно, денег, да, и вот уровня достатка, есть еще масса всяких вещей. Вот Вячеслав сейчас говорил о том, что можно не думать о работе, не на работе, например. Вот мы с Яной себе этого не можем позволить.
Очень мало таких профессий.
Иногда завидки берут,
домой,
да. Когда ты с большим усилием выбрасываешь из головы, чтобы вот всю неделю это не правда. Готовиться к следующему эфиру мысленно. А люди просто действительно вот закончил, сделал дело, гуляя смело. Это
утром вернулся,
дорогого
продолжил,
стоит.
На чем закончил. Например,
да, и все, и все, и все в порядке. А при этом то, что ты умеешь делать руками, ты и для дома как-то тебе, для семьи иногда помогает, и для друзей, и для всего на свете. А вот насчет чистой совести, которая позволяет вот сказать, я честно зарабатывал и никого не подводил, и никому не там, ни у кого не вымогал, тоже, между прочим, спокойная совесть стоит очень больших денег.
Тем не менее, да, вот то, с чего мы начали, это действительно не работа мечты, в том плане, да, что вот...
Мало кто мечтает
не
о ней.
Советуют, не рекомендуют, не мечтают о том, чтобы дети, например...
Кстати, Константин тоже вот по поводу денег, по поводу детей и их отношения, и по поводу круга общения у нас такое, я бы сказала, лирическое эссе.
Вы знаете, понимаете, в чем дело? Для меня сейчас деньги уже не вопрос. Они для меня не являются главным. Дети выучились. Я двум своим детям дал высшее образование великолепное. Они сами уже самостоятельные. Для меня сейчас деньги это не есть что-то. Повода для гордости я им не давал, то, что я токарь. Но я в свое время занимался спортом, занимался скалолазанием, альпинизмом, прыгал с парашютом, вот, летал на дельтаплане. То есть дети, в принципе, меня не стыдились никогда. Они у меня великолепно делают руками. Ну, дочка великолепно вышивает, вяжет. Сын великолепно паяет. Может паять приемник туда-сюда, что-то, зачем-то, почему-то. Понимаете, в чем дело? Когда сынулька добрался до моего снаряжения, вот я занимался альпинизмом, когда еще был маленький, ему было где-то лет 10-11, и он добрался до моей снаряги всей. И он тоже этим делом занимался. Я ему никогда не препятствовал, ничего. Вы знаете, мне скучно общаться с людьми, которые вокруг меня. За исключением, вот какое-то есть исключение людей, с которыми мне приятно общаться. С основной массой людей мне общаться не хочется.
Вот так. Константин замкнут в своем кругу, но у него при этом такие широкие интересы, и так много вообще интересного он в жизни знает, видит и пробовал, что мне кажется, что
даже
его
летал.
Достаточно. Да, да, летал, лазал, да, и много чего делал.
У нас вот Самара вступила вообще в спор.
Опять не верьте.
Да, у нас развернулись баталии.
Разруха полная, все токари сбиваются, пишет Володя. Володя, вы встретитесь с Евгением. Ну, зачем с безалкогольным? Обсудите, наконец, этот вопрос. Почему у Евгения заказы поперли на заводе, а у вас вся Самара стоит? И вроде в одном городе. Я понимаю, что город достаточно большой. Ну, миллионник как минимум, да?
Миллионник.
Вот. Но просто мне кажется, что можно там уже на месте решить вопрос. Все-таки разруха в Самаре? Или все-таки есть
помочь,
некоторые заводы
или
отдельно
помочь,
взятые?
Да, госзаказом.
Да. И есть токарь и по дереву, пишет Коля. Насчет дерева врать не будем. Но специалист может выточить из чего угодно на
что
станке.
Угодно, из чего
в том числе
угодно, да.
Из оргстекла, там, плексигласа, я уж не знаю, чего. Так, сейчас нет вообще охраны труда на любом производстве. Все зависит, извините меня, от руководства. Насчет техники безопасности журналистов мы подумаем как-нибудь в другой раз. Наверное, есть какая-то техника безопасности журналистов.
Не
но
знаю, во всяком случае,
опасности точно есть. Если техника, это другой вопрос. Наконец, мы добрались до самого увлекательного момента. Это вот как раз до всяких тонкостей, хитростей. И вот помнишь, там какие-то соревнования среди там пожарных проходили, там mm-hmm. среди, там, не знаю, экскаваторщиков, бог знает кого,
лесорубы,
да?
У них свои есть.
У лесорубов свои
мира.
Там какие-то чемпионаты по лесорубному делу. Но, естественно, вот в этой профессии тоже есть какие-то свои вот асы, да, то есть есть, хоть и говорил нам Константин, что токарь, это либо токарь, либо нет, вот, но все равно есть, наверное, какие-то вот восхитительные мастера. И здесь мы вспомним всех, даже кого не назовем.
Доска почета.
Ну, во-первых, дедушку нашего слушателя, который получил токаря-карусельщика, который получил премию. Да. А во-вторых, вот Вячеслав рассказывает о тонкостях, которые существуют в профессии. Профессия, на самом деле, она, как выясняется, практически неисчерпаемая, если вот погружаться в нее с чувством, с толком и с расстановкой.
Как у плотника, как у ювелира, там полно, но все не это. Я вот 22 с лишним уже там года работаю, и я еще не все знаю. Я на заводе, когда работал, видел людей, там вообще циркачи были. Сейчас их нет уже живых. Там на них можно смотреть, знаете, вот работает человек, вот смотришь, как этот кузнец работает. Я смотрю, любил как, смотреть, когда кузнец работает. Засмотришься там, как вот все это получается. И также токаря вот такие вот были. Вот можно стоять часами наблюдать. Я так и делал, мальчишка был, это интересно было. Но сейчас таких нет уже. Таких нет. Я такое до сих пор не могу сделать еще. Вот они, эти старички тогда еще. Тогда уже старички. С каждым годом, да, все равно навык приходит. Вот что-то я не мог делать или долгое время делал год назад, а сейчас я уже не могу, все это освоил. Как бы. Если причислять эти тонкости, на такого времени не хватит.
Много тонкостей.
Помнят руки-то. Помнят. Помнишь, это из... Когда деревья были большими, Никулин там тоже, когда вот он берется за работу, возвращается, mm-hmm. да, к ней, и вот помнит руки-то. А вот здесь вот руки, они еще с годами все больше и больше узнают. А, и, эти самые, как называется, как называется то, что я читаю? СМС-ки. А, вот, кстати, мы тоже с Яной обратили внимание, ну, классическое произношение токаря, да, я в прошлый раз еще призвала токаря, сказала я, пишите. Действительно, пишут и говорят токаря. Это вот профессионализм, как во многих других профессиях, слесаря и так далее. Вот нам пишет слесарь из Пензы, пишет, токаря часто попадается сильно пьющий, как и художники. Но хороший токарь иногда знает больше, чем средний инженер. Наверняка. Вот тут я не сомневаюсь. По поводу вопросов по чертежу при штучном производстве, изготавливает деталь непосредственно, или все-таки есть технологические карты, в которых для рабочего по полочкам раскладывается каждая операция. Я предполагаю, что вот по полочкам раскладывается операция.
Они должны хорошо уметь читать чертежи.
Они сами потом сами разложат вам всю операцию.
Безусловно, у них есть какие-то нормативы для разных деталей, но...
Сергей из Томска нас уверяет, что токарь на современном производстве заменяет станок с числовым программным управлением. Сейчас больше требуется оператор станков ЧПУ. Сергей, но тем не менее, вы слышали историю, да, вот про фильм на Discovery, где показывали рай для токаря, такой настоящий. Пальмы и люди, которые... Металлисты, которые делают детали там вот в этих самых в автомобильном производстве. Значит, не все может ЧПУ, пока, во всяком случае. А кроме всего прочего, чтобы ЧПУ научить это все делать, я имею в виду вот это управлять чем-то, значит, должен быть какой-то человек, который должен прописать все все в подробностях.
Ну, о ткачах мы с тобой говорили, да, которых как бы заменили машины, но mm-hmm. нитки все равно рвутся. Поэтому
да.
Куда без людей, никуда пока.
Да. Сейчас тут еще какая-то была. А, вот, Виталий нам рассказывает, что в 15-16 лет работал токарем в 9-10 классе. Mm-hmm. Вы знаете...
Но вот... это УПК.
Ну, значит, там, во-первых, были станки какие-то, на которых были просто зашиты определенные операции.
И те задачи, которые выполняли, наверное, они были вот...
Оговоренные, да.
То
да.
есть вряд ли вы могли на тот момент сделать все.
Я помню, как швейные машинки, фабричные, настоящие, вот поставили у нас в классе тоже то ли УПК, то ли какого-то там еще что-то такое было. А еще не было нам 15 лет, и специально учительница отбирала двух самых аккуратных девочек, которых она к этим машинкам подпускала. Потому что даже такая вроде бы банальная вещь, как швейная машина, но она, правда, огромная, с этой жуткой лапой, которая может шить брезент и все на свете. Вот, пускали туда только особо одаренных, тех, в ком учительница была уверена, что вот это хоть не поуродуется. Так что я думаю, если вам разрешали на УПК работать в 9-10 классе, значит, вы, Виталий, были вполне себе такой ответственный молодой человек. А, так, Антошке предлагают копать картошку. Да, песня замечательная.
Хорошее настроение у наших
слушателей. У наших слушателей хорошее настроение, может что не может быть... не радовать. А может быть, нам позвонят, только я вас умоляю, единственный вот вопрос, не говорите о том, что в Самаре нет или есть производство. Этот вопрос мы уже сегодня не решим. Расскажите лучше о ваших знакомых токарях. Если вы сами токари, токаря, расскажите, пожалуйста, что мы еще упустили в этой профессии.
Либо расскажите какой-нибудь вот
случай истории, из жизни, да. Расскажите, да. 363-3659, мы готовы вас выслушать. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здрасте. Добрый как день. Вас зовут?
Добрый день. Вячеслав.
Вячеслав. Это который Вячеслав?
Это другой Вячеслав.
Так, откуда, из какого города?
Красногорск.
Так, скажите, вы работали токарем?
Нет.
А что, наблюдали за работой?
Мне приходилось участие принимать в подготовке токарей и обучении.
Ага.
Тема учебно-производственных комбинатов, профтехучилища, на предприятии.
Так, как давно?
Ну, недавно.
Вячеслав, ну и чему вы их учили?
Всему, что должен знать токарь.
При этом вы сами себя токарем не считаете?
Разряда и кончая там шестым, восьмым разрядом, восьмиразрядная сетка.
Ну вот скажите, Вячеслав, действительно токарем надо родиться?
Ну, определенные идеологические предпочтения у человека должны быть, естественно.
Так.
Единственное, что я хотел сразу бы, почему я позвонил.
Ага.
Первое, значит, где учить, вы сказали, в принципе, да, это распространяется правильно. Но профтехучилище, как таковое, относится к системе начального и профессионального образования.
Так.
Вот, поэтому есть начальное, есть среднее профессиональное и высшее образование. Вот ПТУ в большинстве своем, если не влились они в училище, вернее, в техникумы и в колледж, не стали колледжем, там, начальной ступенью, это начальное.
Понятно. А, Вячеслав...
Второй момент, это очень важно. С какого возраста можно начинать обучение и работу токарем?
Так.
Так вот, токарь не является профессией, где есть вредные факторы производственные, наносящие ущерб здоровью.
Ага.
Вот. Ну, такие, как газосварщик, там, электросварщик, химии связанные и так далее. Поэтому есть опасности, которые можно и нужно избегать, значит, выполняя требования техники безопасности. Но работать можно с 14, 15, 16 лет.
Это но под присмотром, скажите, Вячеслав.
А вот именно к самостоятельной работе.
Либо в момент обучения, либо после обучения.
Угу.
Если обучился, есть квалификация или рядом наставник, пусть работает, хотя с 14-15 лет. Это важно.
Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго, Вячеслав.
С 18 речь шла именно о самостоятельной работе.
Ну, наверное, все-таки есть всякие нюансы, да? Согласись, если 14 лет человек учился, может быть, он 16 уже вполне самостоятельный и сложившийся профессионал.
Запросто. Вот у нас есть не московский еще.
Да, 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло.
Да-да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Владимир Степанович.
Владимир Степанович, вы откуда звоните?
Из Екатеринбурга.
Владимир Степанович, вы работали?
Профессию токаря я понес через всю жизнь. Я токарь с 15 лет, с войны.
Так.
С 42-го года. Когда в 43-м году я был призван в армию, после войны, я ветеран Отечественной войны,
так.
Служили 7 лет, и последние 4 года я работал токарем в части по ремонту автомашин.
Так.
А в 56-м году... Я закончил машиностроительный техникум и 54 года обучал ребят токарному делу, имея звание заслуженный мастер Российской Федерации.
Владимир Степанович, а вы не могли бы сказать свою фамилию, чтобы мы просто знали?
Моя фамилия Бобинов.
Бобинов?
Да.
Ну, Владимир Степанович, спасибо вам огромное. Пожалуйста. И за вашу работу, такую долгую и такую плодотворную.
Ну, вот я говорю, имею заслуженное звание, заслуженный мастер Российской Федерации.
Вы молодец. Спасибо вам огромное. Здоровья вам. Всего хорошего.
Вот она, наша доска почета.
Вот это вот была такая вот настоящая, да?
Правда.
И не только... Ну, главное, что, во-первых, какой возраст уже у человека, да? 54 года стажа. Молодец.
Это после уже окончания техникума.
Молодец. А просто вот... Я себе представила просто то количество учеников, которые за это время у Владимира Степановича получилось, да, в результате.
Я думаю, наверняка кто-то услышал сейчас.
Да. Я предлагаю сейчас еще, ну, может быть, такую... как это... Легкая музыка. В конце легкая музыка. Наша традиционная рубрика, которую мы давно-давно не слышали.
«Три глупых вопроса».
На самом деле у меня вопрос как бы был двойной, и начала я как раз вот с этого образа работяги, да, вот которые, то, что нам писали, там, пьют как художники, или там артисты, или еще что-нибудь.
Но не как сапожники.
Не как сапожники, абсолютно, да. Вот, я говорю, там, козла забивают. Да. И вдруг при слове «козла», извините меня, Константин очень оживился и сказал, что да, действительно, и козла тоже забивают. Так что получилось, что в одном ответе у нас как бы тут слито два вопроса, потому что потом речь пошла все-таки уже и о счастье.
Я могу и козла забить. Вот, без проблем. Причем, как правило, я всегда выигрываю. Домино надо считать. Надо четко смотреть, какие фишки вышли, какие остались, туда-сюда. На твоего противника, на твоего товарища, с которым ты вместе играешь. И мы играем, как правило, и всегда выигрываем. У себя в цеху я чемпион по домино.
Скажите, пожалуйста, вы счастливый человек, Константин Владимирович?
Можно сказать, что да.
А чего вам не хватает для счастья?
Для счастья? Да, по-моему, мне все хватает, кроме денег. Угу. Деньги не самое главное. У меня великолепная жена, у меня великолепные дети, у меня великолепная работа, у меня великолепный начальник, у меня великолепный коллектив. Мне в свое время, ну, говорили, что Константин Владимирович, вы должны стать президентом Российской Федерации. Слава богу, что я им не стал. Вот сейчас я, помните, этот герой Баталова, «Москва слезам не верит». Я практически абсолютно счастливый человек. И у меня вот еще есть садовый участок. Я там занимаюсь летом, я там живу. Я там выращиваю такие вещи. Ой, господи, вы бы только поглядели, какие помидоры я выращиваю.
Вот я сразу же просто, я услышала про помидоры, и тут я начала горько плакать, биться об стену, но я задала еще один, в общем-то, глупый вопрос по поводу хобби, чтобы поподробнее мне Константин рассказал, чем же он, мы там уже слышали о дельтапланеризме и всем остальном, а чем еще увлекаются токарь на досуге.
Я вообще-то в свое время был неплохим фотолюбителем, фотохудожником. Даже получил премию «Женщина в фотоискусстве 91».
О, то есть вы еще и в женщинах разбираетесь?
Ой, слушайте, вот в чем я хорошо разбираюсь, помимо токарного дела, это еще и в женщинах. Я был неплохим фотохудожником. У нас был в Челябинске, он сейчас, кстати, есть, фотоклуб «Каменный пояс». Вы понимаете, все дело. Опять же, нужно сделать какие-то переходники, нужно сделать какую-то стойку для штатива. Я тут как раз подошел. У меня практически все мое фотолаборатория была сделана, за исключением линз, была сделана моими руками. Мне вот сейчас, вот на следующий год будет 50 лет, мне сейчас 49,5. И вы знаете, я ни разу не пожалел то, что я стал токарем. Нужно сделать прокладку элементарнейшую, какой-то колпачок на машину. В свое время в магазинах не было, вы помните, да? Я элементарно делал пресс-форму и напекал из сырой резины и вот эти вот прокладки, там какие-то колпачки, все прочее. Это было так элементарно для меня.
Вот так. Для токаря элементарно даже прокладки резиновые сделать. А вам слабо, хочется сказать. На токарном станке любила работать Марья Федоровна, супруга Павла Первого. Приезжайте в Павловск, в дворец, музей, покажем ее работы. Пишут нам из Павловска, я так предполагаю. Мы вообще тут с Яной стали вспоминать, что увлечение токарным делом... У нас вот Петр Первый считается таким самым работягой,
да,
из государей.
Строитель.
А токарным делом увлекались французские короли, насколько я помню. Но тогда, конечно, станок был несколько иной. Но, тем не менее, вот это вот счастье, когда ты берешь нечто бесформенное и делаешь из этого полезную или красивую, а иногда
красивую,
и полезную,
да,
и красивую одновременно вещь, это большая радость, я вам скажу. Поэтому никакие банкиры в этом... Настоящего удовольствия не получает.
А следующая тема у нас какая, Оля?
А, вот, кстати, следующий, из Екатеринбурга да. пишут. Поздравляют наших девушек с золотом по волейболу. Поздравляем, конечно. А про девушек мы хотим поговорить в следующий раз. Наша программа будет называться «Топ-модель». Но мы всех моделей, которые еще не топ, приглашаем написать нам в анкету, заполнить анкету на нашем сайте в программу «Послужной список». Яна Маргасова, газета «Труд», Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». Всего доброго.
До свидания.